«Да?» Коэн одобряюще похлопал тролля по спине.
«Понимаешь», — добавил он, — «мне всегда нравились парни, которые помнят традиции. В нашей стране сейчас не очень хватает традиций».
Тролль разом вытянулся по стойке смирно.
«Рад стараться, сэр», — пролаял он. «Вот мой сынок хочет пойти в город работать. А я ему и говорю, под этим мостом тролли жили аж 500 лет». «Так что ты сокровища отдай», — перебил его Коэн, — «и я поеду».
Лицо тролля прорезали панические трещины.
«Сокровища! Понимаешь, дело в том, что у меня нет никаких сокровищ», — наконец проговорил он. «Да ладно тебе рассказывать», — хмыкнул Коэн. «С таким-то замечательным мостом ты не нажил себе сокровищ? Ни в жизнь не поверю».
«Мост действительно замечательный. Да только этой дорогой никто уже не пользуется», — пояснил Слюда. «Ты первый, кто появился здесь за много-много месяцев. Берилл вот все твердит, что надо было мне идти к ее братцу. Он приглашал, когда через его мост новый тракт проложили. Но...» — тролль повысил голос. «Я и все время отвечаю, что под этим мостом тролли жили аж...»
«Да-да, я уже слышал», — кивнул Коэн.
«Отличный мост, честно скажу тебе. Разве что камни последнее время выпадают», — продолжал тролль. «А каменщики сейчас столько за работу дерут, ты не поверишь. Чертовы гномы. Никогда им не доверял».
Он наклонился к Коэну.
«Вообще-то, чтобы сводить концы с концами, мне пришлось на 3 дня в неделю устроиться на лесопилку к деверю».
«По-моему, ты говорил, что твой деверь работает под мостом», — удивился Коэн.
«Это другой. У моей жены больше братьев, чем у собаки блох», — ответил тролль и печально воззрился на бурлящую внизу реку. «Один купец в Кисловодье древесиной приторговывает, у второго мост, а у третьего, у самого большого и толстого, лавка в Горькощучье. Вот скажи, разве же это работа для тролля?»
«Но хоть один из них не ушел из мостового дела», — пожал плечами Коэн.
«Не ушел? Да Колчедан целый день в будке сидит и с людей берет серебряную монету за проход. Хотя что я говорю, целый день. Половину времени вообще где-то шляется. Гнома себе нанял и платит ему за то, чтобы тот в будке его подменял. А еще называет себя троллем. Издали глянешь, не тролль, человек какой-то».
Коэн, понимающе кивнул.
«Представляешь?» — взмахнул руками тролль. «И мне с этими типами каждую неделю ужинать приходится. Со всеми тремя. И выслушивать, что надо, мол, идти в лапу со временем».
Тролль отвернулся от воды и грустно посмотрел на Коэна.
«Вот скажи, что такого плохого в сидении под мостом?» — спросил он. «Я же тролль. Меня растили и воспитывали, чтобы я сидел под мостом. Одна надежда, когда помру, щебень меня заменит. А что спрашивается в этом плохого? Под каждым мостом должен жить тролль. А иначе зачем все это? Для чего?»
Тролль и человек угрюмо оперлись о парапет и снова уставились на пенную воду.
«Знаешь», — медленно проговорил Коэн, — «я помню времена, когда человек мог доехать до самых клинковых гор и не встретить на своем пути ни единой живой души».
Он провел пальцем по лезвию своего огромного меча.
«А если и встретить, то очень ненадолго».
Коэн швырнул в реку окурок и выпрямился.
«А теперь повсюду фермы. Маленькие такие фермочки. И управляют ими мелкие людишки. Заборов понастроили. Куда ни глянь. Фермы, заборы, да мелкие людишки».
«Она, конечно, права», — продолжал свой внутренний монолог тролль. «Всю жизнь из-под моста выскакивать. Карьеры тут никакой».
«Разумеется», — согласился Коэн. «Против ферм я ничего не имею. Или против тех же фермеров. Они должны быть. Просто раньше они были далеко, а теперь совсем рядом».
«Все течет», — проговорил тролль. «Все меняется. Вот мой деверь, который сланец. Лесопилка. Сам подумай, тролль, управляющий лесопилкой. Ты бы видел, во что он превратил Тенелесье.
Коэн удивленно поднял голову. Это какое Тенелесье? То самое, где живут огромные пауки?
Живут. Нет там больше никаких пауков. Одни пни.
Пни? Пни? Слушай, такой отличный лес был. Ну, темный, зловещий. Настоящий, одним словом. Таких зловещих лесов, наверное, и не осталось больше. Помню, тебя там до самых костей пробирало.
Что? По острым ощущениям соскучился? Так я тебе их обеспечу. Сланец там теперь елочки сажает, фыркнул Слюда.
Елочки?
Это не его идея была. Он березу от дуба не отличит. Это все Глинина затея. Он его уговорил.
У Коуна закружилась голова. Что еще за глина?
Я же тебе рассказывал. У меня 3 деверя. И глина тоже в купеческом деле. Так вот, он сказал сланцу, что если землю заново озеленить, ее легче будет продать.
Последовала долгая пауза. Коэн переваривал услышанное.
«Тенелесье нельзя продавать», — наконец промолвил он. «Оно же общее, то есть ничье». «Во-во!» «Так глина и сказал. Поскольку оно ничье, почему бы его не продать?»
Коэн ударил кулаком по парапету. Один из камней поменьше вылетел и покатился в ущелье. «Извини», — виновато промолвил он.
«Ничего страшного. Сыплется мост, сыплется».
Коэн повернулся к троллю.
«Да что ж такое творится? Я помню войны, что велись на этой земле.
А ты? Тоже, наверное, повоевать пришлось».
«О да, я в свое время дубиной отмахал».
«Мы же вроде сражались за светлое будущее, за справедливость и все прочее. По крайней мере, нам так говорили».
«Ну, лично я сражался потому, что мне так велел большой тролль с хлыстом», — пожал плечами Слюда. «Но я понимаю, что ты имеешь в виду».
«Я имею в виду, мы же не за фермы эти сражались и не за елочки, а?»
«Жалкий тролль под жалким мостом».
Слюда повесил голову.